Давайте просто еще раз поразмышлять, порассуждать, какое же событие произошло 2000 лет тому назад. И знаете, у нас на библейском было, что мы как раз эту тему проходили накануне праздника, рассматривали. Я проводила такой тест на знание истории Рождества Иисуса Христа. Интересно, что сама половину вопросов не ответила, потому что у нас создался некий образ, картинка, которая, наверное, пришла еще с детства, да, и, в принципе, то, что мы видели на видео, что это хлев или это сарай, да, как в нашем понимании, или это пещера, где святая чета, Мария, Иосиф, где лежит младенец Иисус в яслях, ну и животные, которые стоят рядышком, да. Но на самом деле, если говорить о рождении Иисуса Христа, нельзя рождение Иисуса отделить от Его последующей жизни на земле, о Его смерти, от Его воскрешения. Потому что, конечно же, когда приходит в мир младенец, это радость. И мы знаем сейчас, что Наталочка с Джоэлом стали мамой с папой, да? И мы, наверное, радовались, конечно же, за них. Я так вообще радовалась, как за своего ребенка, как будто вот переживаешь эту радость, рождается новый человечек в мир. И, конечно же, это радость. И в то время никто не знал, какой путь предстоит пройти этому младенцу. Но некая пелена была уже снята. Его будущей жизни, что? Не пишет? Перевод нужен. Перевод. И это было сделано задолго до его рождения. Это было сделано и сказано в библейских, не библейских, в еврейских пророчествах. И это было сделано задолго до того, когда Иисус пришел в этот мир. И я думаю, что об этом стоит вспомнить. Особенно сейчас, тогда, когда действительно Рождество, оно стало больше таким коммерческим праздником. Вы знаете, говорят, что американская экономика, она на целый год вперед, она зависит от того, насколько финансово успешными были рождественские продажи. И траты вообще на Рождество, да, затраты людей вот на покупку подарков и всякие рождественские мероприятия, я прочитала, эти траты равны бюджету Пентагона. Пентагона половина, по-моему, там триллиона долларов. То есть очень много сделано просто людьми действительно коммерческого такого из этого праздника, и смысл Рождества как такового становится потерянным для многих людей. Да и что далеко ходить? Большинство людей до сих пор не понимают, о чем этот праздник. И мы с вами, когда жили без Бога, я думаю, больше всего это был какой-то семейный обед, радость, да? Мало кто, может быть, посещал церковь. Но на самом деле, еще раз напомним себе, еще раз порассуждаем. Задолго, как я вам сказала, больше, чем за 700 лет до рождения Иисуса Христа, пророк Исаия пишет, Исаия 7 глава, 14 стих. «Сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что такое Эммануил? Как переводится имя это? Бог с нами, да? Бог с нами. Вспомним историю вообще храма, историю израильского народа. Никто не мог приблизиться к Богу только через посещение храма, через жертвоприношение, то есть через кровь невинных животных, которые убивались, каждое утро приносились жертвы, была жертва утренняя, жертва вечерняя, за грех человек тоже должен был прийти в храм, принести это животное. И к Богу приблизиться было не так легко, но сказано, что родит сына, нарекут ему имя Эммануил, то есть Бог сойдет к человеку. И мы видим, что откуда Исаия мог вообще знать такие подробности? На самом деле, сверхъестественные подробности о том, что девственница, женщина, которая не познала, девушка, которая не познала мужа, она забеременеет, да? Она забеременеет и родит. Мы видим, что Исаия – это один из таких пророков, который очень много говорил о пришествии Иисуса, о пришествии Мессии, да. И Исаия 9 глава, 6 по 7 стих, также читаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Смотрите, какие титулы величественные, да? «Умножению владычества его и мира нет предела». Нет предела. Патриарх Иаков, который жил в 1600 году до Рождества Христова, предсказал, что Иисус произойдет из колена Иуда. И когда он благословлял своих сыновей, он призвал сыновей своих и сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды». Скипетр есть знак власти, законодателя чресла его. «Доколе не придет примиритель и ему покорность народа». Примиритель, как раз тот, кто примирит людей с Богом, да? Как раз эту миссию и сделал Иисус Христос. И вы знаете, когда Иисус, когда Он совершал свое служение здесь на земле, мы видим, что однажды Он вступает в разговор с фарисеями, и они говорят Ему следующие слова. Он говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». И он говорит о том, что тот, кто следует его учению, тот следует Богу. И когда он говорит такую фразу: «Прежде нежели был Авраам, я есмь», он вызывает великий гнев в их сердцах. Но это на самом деле так и есть, потому что мы знаем, что Иисус был всегда в лоне Отца, и Он действительно был прежде творения мира. И, конечно же, это все было сокрыто, и до сих пор, к сожалению, сокрыто от израильского народа. И вы знаете, нам остается молиться не только за израильский народ, но и за тех, кто рядом с нами, чтобы истина о Спасителе нашем, она оставалась не только в праздновании, не только вот, знаете, в каком-то поверхностном понимании, но чтобы она действительно вошла в самое сердце. Вошла в самое сердце. Я не буду сегодня много говорить, потому что мы уже много рассуждали об этом, но я бы хотела сказать следующие вещи. На самом деле, как я сказала, картинка, которая представляет нам о рождении Иисуса Христа, она не совсем была таковой. И на самом деле мы знаем, что была звезда, была Вифлеемская звезда, были мудрецы, нам кажется, вот они пришли, пастухи, мудрецы поклонились. И когда начинаешь исследовать Писание, когда начинаешь исследовать историю вообще израильского народа, понимаешь, что те вещи, которые сейчас уже в умах людей, на самом деле они были совсем, может быть, другие. Но мы не будем гадать, а мы давайте прочитаем сейчас и просто еще раз напомним себе. Лука, 2 глава, 1 стиха. Как раз этот отрывок нам говорит о рождении Иисуса Христа. В скольких Евангелиях говорится о рождении Иисуса? Кто помнит? Кто может сказать? Двух. Вот кто был на библейском занятии, тот и правильно ответил. Да, в двух Евангелиях. Давайте почитаем. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем». Мы знаем, что Мария и Иосиф, они были родом из Вифлеема, да? «Потому что он был из дома и рода Давидова, записался с Марию, обрученную ему женой, которая была беременна». Вы знаете, на самом деле дата Рождества до сих пор точно неизвестна. Есть приблизительные сведения. И то, что мы празднуем в декабре, само по себе было невозможно в то время, потому что как раз декабрь, месяц декабрь, январь, в Израиле идут мощнейшие дожди, да, проливные. И это очень такое мерзкое, холодное время, и, скорее всего, что такое путешествие само по себе было бы очень опасно для беременной мамы. И многие теологи вообще, они склоняются к мысли о том, что на самом деле рождение Иисуса было после праздника Кущи, то есть это после сентября, где-то начиная с октября до начала ноября, да, то есть рождение Иисуса было после того, когда завершился сбор урожая. Это был где-то октябрь. И мы знаем, что дата, которая сейчас есть 25 декабря и также по-православному в январе, да, это на самом деле все очень-очень как бы приблизительно. И вот мы видим, что они отправляются, скажем так, заплатить налоги, да, перепись, да, была. И они отправляются в путь. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. О какой гостинице идет речь вообще? Вы знаете, что Вифлеем, на самом деле, в то время это был маленький-маленький городочек, практически это была деревня, в которой там было не так много населения. И, скорее всего, что гостиницы как таковой-то и не было, потому что, когда мы читаем притчу о самарянине, когда там говорится о гостинице, используется совсем другое слово. И здесь мы видим, что, скорее всего, они пришли в свой родной город, и так как в то время приходило много на перепись, то, может быть, они зашли к кому-то из родственников, в какой-то дом постучали, и просто нигде не было мест. Но израильские дома были так интересно устроены, что на первом, скажем так, левеле, на первом этаже было место для гостей, было место для животных. И в такую зимнюю пору животные часто там ночевали, чтобы таким образом были, как бы, знаете, обогревателями, держали тепло, да, и чтобы животных этих домашних не разворовали. То есть, или же они действительно, просто им не нашлось места в комнате, как таковой, в гостиной, да, которая была занята другими людьми, и они остались вот в этой комнате, которая была предназначена для животных. Есть другая версия о том, что роды Марии произошли в пещере. В пещере, которая была на поле, просто в открытом месте, но была пещера, в которой рождали овцы, да, то есть... Эта пещера была предназначена именно для того, чтобы пастухи могли там переночевать, или же овцы, когда они приносили своих ягнят, рождали, они именно укрывались там. И вы знаете, в этом есть символический смысл на самом деле, потому что как раз тогда, когда пастухи... Давайте мы дочитаем. Окей, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящая Бога и взывающая: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение». На этой фразе мы останавливались в прошлый раз, и мы говорили о том, что Господь приносит мир свой тем, которые исполняют Его волю, которая есть самая благая, самая прекрасная. И когда мы говорим о мире, это не обязательно отсутствие войны, это прежде всего мир с Богом имеют те люди, которые следуют за Ним. И это есть «да» и «аминь». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что они слышали и видели, как им сказано было. Итак, возвращаясь к пастухам. Существует такая версия интересная о том, что вообще Вифлеем, город Вифлеем, он был недалеко от Иерусалима. И Вифлеем переводится, знаете, как переводится? «Дом хлеба». Дом хлеба. На самом деле поля, которые окружали Вифлеем, они были далеко не бедные, они были плодородные, и стада как раз паслись именно в этой эре, на этой территории. И много было стад, паслось много овец, которые были предназначены для жертвоприношения в храме. То есть для Иерусалима пасся скот здесь, в Вифлееме, и как раз эти овцы, они потом могли быть приношены в жертву. Особые стада, которых выпасывали пастухи, это были не обычные пастухи, это были пастухи-левиты. То есть они занимались именно доставкой скота. Мы знаем, что левиты обслуживали полностью храм и даже вот таким образом пасли этих животных. И существует такая версия, что как раз к Иисусу пришли пастухи, и это символично, которые являлись таковыми, которые пасли скот, предназначенный для храма, для жертвоприношения. Что они увидели в пещере? Они увидели действительно Агнца Божьего, превосходного Агнца, который был, не хочу сказать предопределен, но который был приготовлен Господом, чтобы он был действительно на заклание за грех всего мира. И мы не видим здесь вообще описание волхвов, да, то есть волхвы как таковые нигде не описаны, что вот они прям с пастухами там поклоняются Иисусу и так далее. Кто же такие были волхвы, да? Почему вообще волхвы пришли поклониться Иисусу? Мы видим, интересная ситуация вообще складывается. Мы видим, что волхвам открыто знание. Но волхвы, как таковое слово, оно не очень такое удобоваримое. И когда мы говорим про волхвов, нам сразу вспоминается, какое произведение? «Песнь о вещем Олеге». Да простят меня Олеги. Да? «Песня о вещем Олеге», вот там волхвы эти были. Да? На самом деле это были люди, мудрецы, знание которым было открыто. Говорят, что они были астрономы, да. Но существует также такая версия о том, что это люди, которые искали Бога. И которые были сами, они пришли с Востока, и именно на Востоке лежала такая страна Персия, которая в настоящем мире называется Иран. И как раз эти люди, которые занимались поиском Бога, они, скажем так, они были приверженцами религии, которая была во многом схожа с иудаизмом. До конца Бог Израиля им не был открыт, да, но каким-то образом они все-таки получили знание о том, что родится царь мира, да, царь Израиля прежде всего и царь мира. И мы видим, что они это знание получили, и они пришли, и они принесли великолепные дары не только потому, что вот бэби родился, а они принесли дары, потому что раньше на Востоке был такой закон, что ты не можешь явиться перед лицом царя без подарка. И они принесли эти дары, может быть, как раз ведомые Святым Духом, наверное, сами не осознавая, что каждый дар имеет свое особое значение. Давайте перечислим, какие дары они принесли. Золото, ладан и мир, да, смирну. И каждый из этих даров, он имел значение. Мало того, что это золото, оно позволило потом Марии и Иосифу какое-то время прожить, да, когда они бежали в Египет, но каждый из этих даров, он имел значение, и сейчас мы уже понимаем, что действительно в этом было Божье провидение, в этом было Божье провидение. Вы знаете, звезда, про которую часто говорят, что это было какое-то, может быть, парад планет, может быть, это была комета, может быть, это было какое-то небесное явление. Сейчас, на самом деле, очень многие задумываются, потому что было ли это небесное явление, и было ли это планета или звезда, потому что в таком случае ее бы видели все. Но я слышала такую версию, что, может быть, это вообще был сон ангелов, да, то есть это было какое-то сверхъестественное видение, которое было видимо только мудрецам. На самом деле, если бы эта звезда так была открыта и двигалась конкретно в направлении рождения младенца Иисуса, Ирод бы не морочил голову, и он бы знал действительно, где родится Спаситель мира, где родится Царь. И мы видим, что эта звезда, да, это Вифлеемская звезда, как ее часто называют, она была явлена, как бы о ней говорится один раз, когда она им открылась, и второй раз она засветилась, как бы собою показала, ознаменовала вот именно это место, когда уже они пришли в Израиль, место, где был Иисус рожден. То есть она не была постоянно в небе, да. И, конечно, все эти вещи, они интересны, но на самом деле все это как бы, так знаете, больше похоже на сказку, такое таинственное. Но на самом деле, когда мы говорим об Иисусе, мы с вами понимаем, что это только начало, и это действительно великий праздник, очень интересный праздник. Но сама по себе евангельская весть – это не только о приходе Иисуса, о рождении младенца, но это именно о Его жизни, это о Его пути, о Его посвящении, о Его распятии, о Его муках и о Его воскрешении. О Его воскрешении. Вы знаете, если вы помните историю Ионы, помните? Человек, который не послушался Господа, не пошел туда, куда ему нужно было пойти, да, сказать о покаянии народу, грешному, да, но пошел своим путем. Я хотела бы, чтобы мы прочитали Иону, первую главу открыли, с 3 стиха и ниже. Человек, который сам, в принципе, так был в непослушании, но мы видим, что происходит дальше с его жизнью. Я сейчас объясню, почему я говорю об Ионе. Можно Иона первая глава? Мы видим, что этот человек на корабле, он плывет в другую сторону. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Кто воздвиг бурю? Господь, да? Нам иногда кажется, что все бури и ураганы, которые происходят в мире, это делает только дьявол. На самом деле, единственная вещь, которая раздражает Бога и очень сильно, это грех человека. Грех человека, да? И мы видим, что действительно корабль полон людей, которые не знают Бога, полон грешников. И также на корабле этот человек, Иона, который вроде бы знает Бога, но находится в непослушании. И дальше. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко уснул». 6 стих. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: „Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем“». И дальше. «Тогда сказали друг другу: „Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда“. И бросили жребий, и пал жребий на Иону». И дальше мы знаем, что случилось. Иона признается, что он бежит от Бога, и он бросается в море, да, он прыгает в море. И что? Буря утихает. Гнев Божий останавливается. Он бросился в море. Таким образом, он спас людей, которые были на корабле. И таким образом, гнев Божий утих. Если мы немножко сделаем сравнение, может быть, это не совсем такой превосходный пример, но точно так же все человечество плывет на корабле. Да, существование своего жизни. И все человечество, как сказано в Писании, оно заражено грехом, да, все согрешили и лишены славы Божьей. И Сын Божий, что делает Иисус Христос? Он практически как Иона, мы не сравниваем его именно в его как бы, жизни, в его поступках, но сам по себе это действие. Он бросается за то, чтобы спасти людей. Он идет на этот крест, чтобы все человечество, как люди на этом корабле, оно было спасено. То есть он берет ответственность на себя, и буря прекращается. Гнев Божий утихает. Вот точно так же Иисус, он был таким человеком, Он Сын Божий, который взял грех мира на себя. Вот почему мы так радуемся, вот почему мы почитаем Его, вот почему мы поклоняемся Ему, вот почему мы говорим Ему слова любви и хотим быть похожи на Него. Потому что без Него нам всем, скажем так, как в миру говорят, были бы кранты. Без Него, без Его вот этой замещающей, заместительной, спасающей жертвы, мы бы все с вами шли прямиком в ад. И вы знаете, может быть, кто-то слышал эту историю, может быть, нет, но тогда, когда царская семья была арестована, и когда царь Николай, он уже отрекся от престола, они были сосланы в Сибирь. И с одним из царевичей произошла такая ситуация. Он ехал со слугой на санях, и за ними погналась стая волков. И знаете, волки, они могут быть очень большого размера. Да? Это не собачки, это не ездовые собаки. Это действительно такие звери, которые могут убить, разорвать на кусочки и так далее. И эта стая, она просто стала окружать эти сани. Это была собачья упряжка. И они стали настигать их. И когда уже этот слуга, или кто там вел эти сани, он стал понимать, что они просто сейчас их убьют, загрызут. Он сделал следующую вещь. Он передал вожжи царевичу, он прыгнул с саней и бросился в эту стаю. Конечно же, волки его уничтожили, разорвали. Таким же образом, точно так же, я пытаюсь просто донести до нас всех ценность вообще Божьей крови, да, ценность вообще поступка, вот всего действия, которое было осуществлено Сыном Божьим 2000 лет назад. Он пошел за нас, Он спас нас, Он просто отвел от нас проклятие, беду, смерть, вечное забвение в аду. И Он это сделал потому, что Он нас любит, потому, что Он нас прощает. И как ценно вообще сама по себе то, что было сделано, насколько ценно должно это стать в нашей жизни, насколько это должно приобрести приоритет во всем, в наших отношениях, в распоряжении временем, просто в наших пожертвованиях, может быть, в наших словах, в наших действиях, в наших планах. Насколько это должно стать главным? Я еще раз вас поздравляю с Рождеством Христовым. Я хочу действительно, как я посылала сегодня поздравления, свет вот этот Вифлеемской звезды, если это была звезда, да, которая вот показала путь мудрецам, когда они пришли поклониться Иисусу, чтобы этот свет, который действительно указывает на то, что сделал Иисус, на то, что сделал Он своей жизнью для нас, чтобы Он настолько ярко сиял в наших жизнях, чтобы Его видели все окружающие нас люди. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся короткой молитвой сейчас. Встанем на сих Господь. Еще раз мы склоняем наши сердца, Господь. Просто склоняемся перед Тобой, Господь Божий, в трепете благодарности, Господь. И мы, Господь Божий, благодарим Тебя. Благодарим, Боже, за то, что Ты, Господь Боже, так возлюбил этот мир, этот грешный мир, Господь, что Ты отдал самое ценное, самое, Господь Боже, единственного Своего Сына за наши грехи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя и сейчас, Господь Боже. Я просто, Господь, хочу, чтобы каждый человек задумался, насколько, Боже, этот подарок мы приняли, насколько мы ценим его. Господи, пусть уйдет вся суета. Пусть, Господь Боже, накануне Нового года мы еще раз пересмотрим свою жизнь. Мы еще раз задумаемся, Господь, куда мы идем. Еще раз, Господь Боже, переоценим наши ценности, наши приоритеты, Господь Боже. Боже, так быстротечна и коротка жизнь, Господь Боже. Желание наших сердец, Боже, сделать, Господь, так много для Тебя, послужить Тебе, Господь. Сделать Тебя известным, Господь Божий. Господи, а самое главное, чтобы мы, Господь Божий, мы походили на Тебя, Господь. Чтобы мы имели, Господь, те же чувствования. Чтобы мы имели ту же милость, ту же любовь, то же прощение, Господь. Да будет имя Твое прославлено в жизни каждого здесь присутствующего. В жизни нашей церкви, Господь Божий. Господи, в жизни еще многих верующих людей, Господь Божий. Благодарим Тебя и славим за все. Аминь. Аминь. На этом все. Я умываю руки, присаживайтесь и представляю вам наших благословенных гостей. Ну, практически я за Виталика могу сказать, что это член нашей семьи. Я думаю, что Женя тоже станет таковым. Мы их поприветствуем. Давайте. Виталик, бери микрофон там. Перевод, как у нас с переводом?
Да, Женя мой единственный друг, который читает книжки. Не просто читает книжки, а какие-то там еще советские книжки каких-то прям больших авторов. Так что, да, с ним всегда интересно пообщаться, у него всегда есть очень что-то интересное сказать. И также он много читает Библию, я знаю тоже об этом. Так что я просто хочу рассказать о своей поездке. Кто не знает, я ездил в Украину на миссию. Когда так случилось внезапно, я не планировал это, но решил, что это будет хорошо для меня. И, в принципе, эта поездка не была как бы моим служением, но это послужило мне. Потому что как бы я вырос в Америке, живу в Америке, и всегда кажется, чего-то не хватает, вот, но хочется чего-то больше. Вот, ну, там как-то, не знаю, по жизни хочется чего-то. Но когда ты едешь в другие страны, и ты понимаешь, что у тебя действительно есть, ты начинаешь этим ценить. И я был в городе Славянск, кто из вас не знает, это на Западной Украине, это оттуда началась как бы вот эта вся война. Восточная Украина, извиняюсь, Восточная Украина. И там есть церковь, я знаю, пастор Лена знает Сергея Демина, он там епископ этой церкви. И вот в Славянске это как бы вот первоначальная церковь, которая открылась. Сейчас у них много разных церквей в разных городах. И в принципе там у них все хорошо, люди служат. И каждую субботу они также ездят и служат в точках АТО, там, где происходят боевые действия. И каждую субботу они ездили в город Торецк. Мам, если ты можешь высветить эту фотографию, просто чтобы показать, где Торецк находится. Можно больше сделать? Короче, вот если видите, вот наверху где-то чуть слева Славянск, получается, а потом посередине внизу Торецк, с левой стороны, и с правой стороны уже Горловка, это уже территория ДНР, а Торецк это территория Украины, получается. И вон там, ну, как бы линия фронта. И, в принципе, это, ну, каждую ночь там происходят обстрелы из минометов, это слышно, это видно, как бы. И ситуация там очень сложная. И мы каждую субботу приезжали и раздавали гуманитарную помощь. Я помню, первый раз я поехал, ты проезжаешь 3 блокпоста, проверяют твой паспорт. Там поначалу как-то даже беспокоишься, может, там тебя еще арестуют или что-то такое. А потом приезжаешь туда, ну, и первый пару раз просто хотелось уехать чем быстрее оттуда. Потому что страшновато вот в этом квартире, где там Марина с Володей жили, они как бы служители этой церкви, которая там открылась. В подъезде написано «Вход в убежище». Если там, ну, что-то произойдет, чтобы вы знали, вот тут вот вход в убежище. Да? Так что вот такая там ситуация. Ну, потом я познакомился поближе с Мариной, с Володей, с сыном их, Сашей моего возраста. Он, в принципе, единственный, почему он там, потому что у него есть бабушка и дедушка, которые инвалиды, и он не может их оставить. Все, кто мог, уже оттуда выехал. Кто остался там, это пожилые люди, ну, и, может, чуть молодежи, там есть лицей музыкальный, туда еще молодежь, что такое. В принципе, они уже привыкли к этой жизни, и, ну, как бы для них это уже нормально. Ну, и потом мы приезжали туда на неделю уже, там уже целую неделю там ночевали, и, ну, и ходили к людям там, и пытались их как-то ободрить, там разносили еду, и потом уже, ну, картина уже вырисовывалась чуть побольше, потому что каждую ночь действительно происходит обстрел. И это, ну, не знаю, маме не говорил вроде бы этого еще, но я помню, вот мы с Вовой, он там шахтер, Вова тоже диакон, не диакон, а он отвечает за игру порядка. Мы с ним смотрели, как раз был чемпионат Европы по футболу. Украина играла с Германией. Мы сидели у него дома, и он живет прямо около шахты. И за шахтой там стоят грады уже украинской армии, и они там с друг другом перестреливаются. Ну, когда уходит оттуда туда, так еще, ну, не страшно. когда приходит оттуда сюда, это уже чуть пострашнее, как бы уже такой свист идет и грохот. Но когда я там был, конечно, ничего в город не попадало, но были моменты, конечно, когда там попадало в здание. И, короче, ситуация непростая. И то, что вот мы приносили гуманитарную помощь, это, ну, она действительно помогала людям, чтобы как-то выжить. И я поддерживаю контакт Юрия Ивановича Света. Это Юрий Иванович, это диакон церкви в Славянске, который со Света не ездили и раздавали эту гуманитарную помощь на Бусике каждую субботу. И план было, чтобы они туда переехали и открыли церковь. И они сейчас туда переехали. И я вот переписывался с их дочкой, с Дашей. И попросил, вот, ну, просто, как там, как дела, какие там нужды, ну, вообще, что там происходит. Потому что на Фейсбуке тоже слежу. И там они говорят, что какая-то там труба взорвалась, и вообще во всем городе нет отопления. Когда там был, тоже воду выключали, комендантский час водили, что там после 9 никто не ходит. Ну, такие вещи. Так что... И я вот, ну, новости смотрю, всегда думаю, ну, войны уже нету. Ну, как бы вроде бы нету, но там есть. Каждый день потом. Вот она пишет: «Виталик, привет, я сегодня еле дозвонилась к родителям. Они просто там очень заняты служением и подготовкой к Рождеству. В общем, мне мама сказала, что самая важная нужда, которая им сейчас очень горит, это микробус, чтобы возить продукты людям из-за того, что он один в церкви, ну, в Славянской церкви, а у нас три точки АТО. Как бы со Славянской они используют этот бусик, чтобы возить в три точки АТО, где служит наша церковь, и его не дают, чтобы ездить в Торецк. В городе Торецк закрываются очень многие производства, тем самым закрываются и магазины, и люди просто голодные сидят. То, что мы возим им продукты, для них это спасение от голода. А сейчас машина папина, которая все это время, 3 года служила, поломалась, ее никто не может сделать. В общем, сейчас нет просто возможности возить туда еду. Мама ездит на электричке туда и обратно. Сейчас она находится там почти постоянно и везет все, что может сама увезти. Но транспорта вообще сейчас нет. Только по субботам иногда нам дают буст церковный. Второе очень тоже важная нужда – это отопление. У нас в Торецке в церкви очень холодно. Люди ходят на служение, но очень много заболевают от того, что невыносимая холодина в церкви. Отопление есть, но оно совсем не прогревает ничего. У нас стоит там такая штука, которая дает тепло, но ее катастрофически не хватает. Детки и мамы очень мерзнут в детской комнате, люди сидят на служении одеты. Еще одна проблема сейчас, вообще не хватает финансов на то, чтобы сделать крышу. Она поломана из-за обстрелов. Да, я помню еще эту крышу, когда я там был, она текла всегда, когда дождь был. И на служении капает на людей растаявший снег или вода. Это очень некомфортно. Нужно на самом деле очень много, но эти три самые важные...